Рассказ Куприна «Страшная минута». Просторная терраса дачи была ярко освещена. Старый липовый сад, густо обступивший со всех сторон дачу, потонул в теплом мраке июльского вечера. Было душно, и чувствовалось, что в нагретом, наэлектризованном воздухе медленно надвигается ночная гроза. Варвара Михайловна Рязанцева приготовляла на террасе чай для собравшихся гостей. В продолжении всех лет своего замужества она интересовалась своим небольшим хозяйством с живой и искренней любовью, свойственной молодым женщинам, привыкшим окружать мужа нежной заботливостью. Она обожала своего мужа, несмотря на более чем 24-летнюю разницу в их годах. Этот человек, известный всему ученому миру крупными работами в области бактериологии, был в частной жизни большим ребенком, бесконечно добрым, рассеянным до анекдотической степени и деликатным до робости. Варвара Михайловна гордилась тем, что она создала для него и постоянно поддерживала комфорт и порядок семейной жизни, и что сумела сделаться во всем ему необходимую. Его другом, его памятной книжкой, его нянькой. Когда чай был готов, Варвара Михайловна пригласила гостей на террасу. Профессор Рязанцев, весь вечер игравший в шахматы с профессором Ильченко и не видавший жены, взял ее за руку и слегка притянул к себе. Она стояла перед мужем, легкая и грациозная, во всем пышном расцвете своей 28-летней красоты. «Какая ты сегодня красавица!» — сказал Рязанцев, любуясь женой. «Мне иногда начинает казаться, что ты чересчур хороша для такого старика, как я». Варвара Михайловна покраснела. Ей было неприятно слышать такие слова от него, от человека, которого она обожала до самозабвения. «Не смей так никогда говорить», — прошептала она. «Никогда не смей». Она быстро поднесла к губам его руку и поцеловала ее два раза сверху и снизу ладони. Потом она вышла на террасу и принялась разливать чай, прислушиваясь к общему разговору, готовой поддержать его, если он ослабеет. Но разговор не клеился. Все жаловались на жару и истому перед грозой. «А что же вашего Андрея Лукича сегодня нет?» — спросила у Варвары Михайловны жена профессора Ильченко, полная суровая на вид дама, любившая сплетни. «Не знаю», — ответила Варвара Михайловна. «Он обещал быть, и даже не один, с ним придет его приятель. Позвольте, как его фамилия? Он еще так известен своим голосом. Ах да, вспомнила, Ржевский». Ильченко сделала лукавое лицо и погрозила Рязанцевой пальцем. «Смотрите, не влюбитесь. Этот господин очень опасен для молодых жен и старых мужей». Ильченко сообщила все, что знала о Ржевском. По ее мнению, у него слишком парикмахерское лицо. Нравственности у него нет никакой. И это, кажется, и привлекает к нему искательниц приключений, как бабочек на огонь. Что касается до его пения, то, правда, поет он изумительно хорошо. Варвара Михайловна не дослышала окончания характеристики Ржевского. Ее чуткое ухо заботливой матери уловило за две комнаты возню, всегда сопровождавшую укладывание 4-летней дочери в постель. Она извинилась перед гостями и поспешила в детскую. Варвара Михайловна сидела в полутемной детской у кровати дочери до тех пор, пока не услышала ровного, глубокого дыхания заснувшей девочки. Тогда она подтыкала под ее размягшее тельце сунувшееся одеяло и вышла из детской той мягкой, неслышной походкой, какой умеют ходить одни только матери. Одновременно с ее возвращением двое мужчин всходили на террасу сада. Первым поднимался Андрей Лукич, двоюродный брат профессора Рязанцева. Следом за ним шел легкой, самоуверенной походкой очень высокий, стройный господин лет 30. Он был красив, эффектный, сразу бросающийся в глаза красотой смуглого брюнета, выхоленного, здорового, самонадеянного, с темными глазами, влажными и дерзкими, с яркими чувственными губами. Варвара Михайловна невольно с любопытством остановила на нем глаза. Ей первый раз в жизни приходилось видеть человека с такой дурной, опасной и всегда необъяснимо привлекательной для женщин репутацией, как Ржевский. И сейчас же ей пришло в голову сравнение между Ржевским и ее мужем. Ржевский красив, но производит впечатление ограниченного человека, между тем, как ее муж такой интеллигентный, такой простой и великодушный. Поэтому, когда Андрей Лукич подвел к ней и представил Ржевского, она поздоровалась с ним довольно сухо. Потом Варвара Михайловна заметила, что все сразу, как-то неприлично, почти льстиво, накинулись на Ржевского, хотя он разговаривал гораздо скромнее, чем можно было предполагать. Несмотря на беспричинно враждебное чувство к Ржевскому, она все-таки два или три раза, увлеченная тем, что он говорил, встретилась с ним глазами и оба раза быстро опустила их в замешательство. «Надо постараться, чтобы он у нас больше не бывал», — мелькнула в голове у Варвары Михайловны. Но она тотчас же спохватилась. «Да неужели я боюсь этого неотразимого? Он и в самом деле может это подумать, если я буду сидеть, как в воду опущенная. Надо быть естественней и хоть что-нибудь из простой вежливости сказать ему». В это время госпожа Ильченко выразила уверенность, что Ржевский, конечно, доставит обществу удовольствие своим пением. «Я всегда охотно пою», — сказал просто Ржевский. «Но, право, я не уверен, всем ли мое пение доставит удовольствие». При этом он совсем уже повернулся в сторону Варвары Михайловны, вызывая ее на ответ. «Вы слишком скромны», — сказала Рязанцева, стараясь казаться непринужденной и безотчетно робея. «Я так много слышала рассказов о вашем пении, что вам было бы совестно отказываться». Когда она говорила эти незначащие слова, глаза их опять встретились. Это был один из тех странных, непонятных для психолога, неуловимых для присутствующих взглядов, которые говорят гораздо больше слов, и которые между людьми, в первый раз встречающимися, внезапно, помимо их воли, устанавливают взаимную близость. Такой взгляд, иногда незнакомым еще между собой мужчине и женщине, смутным, но безошибочно предсказывает, что рано или поздно они будут принадлежать друг другу. «Хорошо, но я надеюсь, что вы мне будете аккомпанировать», — спросил Ржевский. «Боюсь, вы останетесь мной недовольным. Но я все-таки попытаюсь». Они пошли в гостиную к роялю, на котором грудами лежали ноты. «Вы знакомы с романсами Чайковского?» — спросила Варвара Михайловна, перебирая тетради и чувствуя очень близко за своей спиной присутствие Ржевского. «Конечно. Вы их любите? А вы?» Варвара Михайловна засмеялась, достала толстый том в шагреневом переплете, положила его на пюпитр и села перед роялем. «Откройте наугад», — посоветовал Ржевский. «Чайковский во всем одинаково прекрасен». Она развернула тетрадь на середине и сразу узнала роман «Страшные минуты», который на нее всегда производил сильное впечатление. «Вы это знаете?» — спросила она. «Да». «Начнемте». Разговоры на террасе сразу притихли. «Ты внимаешь, вниз склонив головку, очи опустив», — начал Ржевский. Варвара Михайловна почувствовала, что горячий взгляд Ржевского не отрывается от ее лица, и что поет он только для нее одной. Ею понемногу овладело какое-то странное забытье, и комната, и гости, и муж, и дочка Алла — все это отошло куда-то в глубокую даль, подернулось туманом, перестало существовать. На всем свете остались только двое. Он, этот незнакомый красавец, странный и такой близкий к ней, и она, взволнованная, испуганная, точно совершающая преступление. Ржевский пел, и в голосе его звучала такая горячая, тоскливая мольба о взаимной любви, такой настойчивый призыв, которым, казалось, невозможно было противиться. «Последние слова романса и приговор твой жду. Я жду решения», — Ржевский пропел с таким глубоким волнением и так умоляюще властно, слегка даже протягивая руки к Варваре Михайловне, что она невольно закрыла глаза, чувствуя, как ее сердце тревожно забилось. Окончив аккомпанемент, она вся потрясенная, усталая, откинулась на спинку стула. Гости стали просить Ржевского еще что-нибудь спеть, но Рязанцева быстро встала из-за рояля. «Я не могу больше аккомпанировать. Слишком душно». Ее упрашивали, но напрасно. Она не хотела, потому что боялась этих горячих глаз и этого чудного властного голоса, и со стыдом сознавала, что эта боязнь уже не возмущает ее, как раньше. Ржевский сам сел за рояль. Некоторое время он с рассеянным видом перебирал клавиши, точно что-то припоминая. Потом вдруг лицо его побледнело. Он медленно поднял глаза на Варвару Михайловну и, глядя на нее в упор, прямо обращаясь к ней, запел после бурной прелюдии, придавая своему голосу и фразировке яркий своеобразный цыганский колорит, известный роман «Чаруй меня, дай счастье мне, дай жизни радость. Хотя на миг влюбись в меня, твоей любви вкусить дай сладость». Варвара Михайловна, точно очарованная, не могла отвести глаз от пристального говорящего взгляда Ржевского. Ее голова горела и тихо кружилась, кровь напряженно билась в висках, она была точно во сне или в опьянении. Этот красивый человек, сильной, страстной, сразу в продолжение одного вечера с какой-то ужасной пленительной дерзостью перешагнул через все препятствия, лежащие между ними, и с каждой минутой она себя чувствовала более и более охваченной его опасной греховной властью, не имея сил сопротивляться. А он между тем пел все дальше, все ярче и смелее оттеняя слова «люби меня», «люби меня», «отдайся мне без размышления», «твоя любовь полна огня», «люби меня для наслаждения». Варвара Михайловна видела мужественную фигуру Ружевского, его выразительное лицо с нервно раздувающимися ноздрями и яркими чувственными глазами, сильные плечи и руки, и волнующие слова романса проникали ее желанием той страсти, которой эти слова и эта наружность обещали. Жажда долгих поцелуев, сильных объятий, от которых захватывает дыхание, жажда всего того, что она встречала до сих пор только в романах, и что казалось ей раньше выдуманным, смешным, проснулась с ней с бессознательной силой. Когда Ржевский окончил романс, из сада блеснула дальняя молния. Дамы испуганно поднялись со своих мест и принялись торопливо искать шляпы и накидки. Варвара Михайловна рассеянно прощалась с гостями и мучила мысль, что Ржевскому и Андрею Лукичу, приехавшим из Москвы, муж ее, по всей вероятности, предложит переночевать на даче. «Ни за что! Ни за что!» — нетерпеливо повторяла она про себя. Смутные, зародившиеся где-то в тайниках души предчувствия, говорила ей, что если только Ржевский проведет эту ночь под одной с ней кровлей, то все ее семейное счастье, накопленное годами, тихой, ничем не омраченной жизни, должно грубо рушиться и погибнуть. Когда все гости разошлись, Ржевский, до сих пор медливший, взял с подоконника свою шляпу. Но профессор Рязанцев тотчас же запротестовал: «Неужели вы хотите ехать в город? Да я вас ни за что не пущу!» Ржевский повернул голову к Варваре Михайловне. Она видела, что глаза его просят, и в то же время выражают покорную готовность подчиниться ее решению. Она быстро отвернулась от него и, делая вид, что не слышит слов мужа, вышла на террасу. Ей сделалось страшно. И в то же время она почувствовала жалость к Ржевскому. Варвара Михайловна воротилась в комнату. Через полчаса разразится страшная гроза, сказала она, избегая глядеть на Ржевского. Вам придется остаться. Он молча поклонился ей и положил шляпу. Варвара Михайловна решила больше не оставаться с гостями ни на одну минуту. Ей хотелось поскорее уйти в свою комнату, лечь, успокоиться, забыться сном. «Разве ты не будешь ужинать?» — спросил ее муж, когда она подошла к нему, чтобы поцеловать его, что она всегда делала, прощаясь с ним. «Нет, я устала». Придя к себе в свою маленькую комнатку, Рязанцевы всегда спали в разных комнатах, она стала раздеваться, потушила свет и легла. Сладкие грешные мечты, которые она гнала прочь от себя вечером, теперь в тишине и темноте овладевали ее воображением и распаляли его. Теперь уже поведение Ржевского не возмущало Варвару Михайловну. Наоборот, она всеми силами души жаждала теперь, чтобы этот опьяняющий вечер продолжался без конца. Молния блестела все чаще и ярче. Гром рокотал глухо и беспрерывно, точно приближающийся голодный зверь. Но дождь еще медлил, собирая силами, прежде чем обрушиться на землю. Вдруг Варвара Михайловна явственно услышала против своего окна, в саду, в шагах в 10 от дома, осторожное и нежное пение. Чутким ухом она сразу узнала и слова, и мелодию романса Чайковского «Страшная минута». Она замерла, глядя расширенными глазами в темноту и слыша горячечное биение своего сердца. Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь. Или слова любви в устах твоих не имеют, продолжал напевать голос за окном едва слышно, но настойчиво. Быстро перебежав босыми ногами от кровати к окну, Варвара Михайловна откинула штору и осторожно, стараясь не шуметь, приотворила ставни. Страшный порыв ветра вырвал ставни из ее дрожащих рук и с ожесточением хлопнула ими об стену. В то же время все небо мгновенно сделалось ослепительно синим, и на нем ярко вырисовались черные верхушки деревьев. Варвара Михайловна зажмурила глаза и, оглушенная раскатом грома, грянувшим вместе с молнией, отпрянула назад. «Варвара Михайловна, ради Бога, только два слова!» — услышала она из сада взволнованный шепот Ржевского. «Дрожащая, испуганная, с пересохшим ртом, стояла она среди комнаты, судорожно стиснув руками голову. Она сделала два шага к окну и вдруг остановилась на месте, объятая ужасом и стыдом. «Мама! Мама! Мама!» — услышала она из-за стены нетерпеливые призывающие звуки детского голоса. «Мама, где ты? Я боюсь!» Сразу позабыв и об открытом окне, и о стоявшем под ним Ржевском, и о своих ночных волнениях, она бросилась в детскую, где ее дочь заливалась слезами, призывая мать. Варвара Михайловна наклонилась над кроватью дочери, обхватила руками ее маленькое тельце, теплое и душистое, и с горячей любовью, крепко, как только могла, прижала к себе. «Что с тобой, моя дочечка? Что с тобой, моя славная?» — спрашивала она, осыпая поцелуями шею, руки и ноги ребенка. «Мама, я боюсь. Страшно. Не бойся. Не бойся, глупенькая. Я всегда с тобой, моя девочка. Моя кошечка, моя звездочка». Она долго говорила ей нежные, простые фразы. Девочка перестала плакать и только изредка нервно, прерывисто вздыхала. Наконец она успокоилась совсем и заснула, слушая ласковые, баюкающие слова. Варвара Михайловна долго еще называла дочь нежными именами, между тем, как из глаз ее лились чистые, радостные слезы. Первые слезы выздоровевшего от тяжелой болезни человека. Гроза разразилась, и дождь освежил томящуюся землю. Страшная минута прошла.